Одним из насущных таких вопросов современности в связи с тем, что сейчас необычайной, пожалуй, как никогда силой, развиваются не только экуменические, но и межрелигиозные контакты, как раз и становится вопрос, он назван немножечко не так. Он назван не о том, что истина, это уже устарело, а в одного ли Бога верят все религии. Ведь Бог один? Один. А коли он один, значит, ему одному и поклоняются. Правда, все религии по-разному? Ну да. Но это не важно, что по-разному. И мы по-разному друг на друга смотрим. Но значит, одному поклоняются. Ура! Если одному, мы все едины. И вот мне присылают фрагмент очень интересный. Где-то в Москве грандиозный концерт происходит, на котором поют и танцуют, стоят перед микрофоном представители разных религий – иудаизма, мусульманства, индуизма, буддизма, одетые в свои национальные одежды, со всякими бубнами и барабанами, громадный зал, великолепно украшенные сцены, декорации. И вдруг среди этой публики стоит хор семинаристов. И вот там все представители религии поют свои молитвы, возносят их не знаю кому, потому что буддисты, например, никакого Бога не верят. Слышите? Они не верят в то, что есть личное существо под названием Бог. Ну и другие представители по-своему все верят. И вот все это поют и высылают хвалу. Кто Нирване, кто Дао, кто еще кому-то. И вдруг среди этого грома музыки так вдруг начинается «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!». Я посмотрел. Хорошо, что рядом была Аверьянка. Знаете, что такое Аверьянка, да? Ну, теперь называют «валерьяновые капли». Ну, я же помню, в старых книгах это называлось «Аверьянка» и «Аверьяновые капли». Это семинаристы среди этого шабаша. Слава! За что же слава? Кому? Представляете, какие ужасы уже происходят? До какого уровня доходят так называемые межрелигиозные контакты? Скоро мы не будем знать, какому Богу поклоняться, в кого мы веруем и какой цели жизни мы стремимся. Все перемешивается. Все. Именно перемешивается. Перемешивается настолько, что уж никто ничего понять не может. Это великолепно. Это уже давно-давно замечено. В мутной водичке рыбка ловится. Вот какая рыбка здесь ловится, это интересно. По крайней мере, что одна бесспорно и очевидно. От христианства в связи с такими контактами ничего не останется. Ничего. Никакого Христа. Христос будет рассматриваться как один, как выразился один религиозный писатель, не буду называть его уже имя, как один из религиозных гениев. Что это такое религиозный гений? Никогда не слыхал этого. Я знаю о святых, о великих подвижниках, о каких-то великих созерцателей, а тут гений, религиозный гений. Гении где? В области нашей, этой, земной жизни. Здесь гениев, да, мы найдем довольно много. Святость достигается, богопознание, боговидение – достигается потом и трудом, достигается только правильной жизнью, которую, ой, как важно знать, что это за путь и каковы его условия. Так вот, видите, ситуация современная очень серьезная. Я бы сказал, намного более серьезная, чем мы подчас это думаем. Знаете, когда была эпоха или религии, или атеизм, все было очень просто. Все было просто. Две дорожки. Все ясно. У каждого свои соображения, свои доводы, о которых можем с вами поговорить, если вы пожелаете. Всего было две дорожки. И нетрудно было разумному человеку определиться, где есть смысл жизни. Вере в вечность, вере в то, что есть Бог, что есть душа. И, следовательно, все силы и всю активность своей души нужно направить на то, чтобы подготовиться к этой вечности, чтобы войти в нее достойно. Эта жизнь, оказывается, имеет полный ценный смысл. Я понимаю, зачем нужно добро, почему так плохо зло. Мне придется встретиться с самой истиной и с самой святыней. И, если хотите, ответить перед ней. А другой путь был, куда проще. Нет Бога, нет души, нет вечности. Человек – это обезьяна с компьютером в голове. Что еще надо? Живем один раз, и не все ли равно, добрый я или ты злой, честный или бесчестный, в конце концов. Я говорю о мировоззрении, но не говорю о человеке. Тоже скажу вам, что несмотря на эту убийственную, на это убийственное мировоззрение, когда, оказывается, не остается никакой почвы для того, чтобы человек был действительно человеком, тем не менее, мы сколько угодно находили и до сих пор находим людей, кажется, атеистов, на самом деле, подчас настолько люди высокого нравственного достоинства, что и христиане могут позавидовать многие. Потому что дело-то не в том, кем я называюсь, а в том, кто я есть на самом деле. Так вот, видите ли, два пути. Религия, которая дает полный смысл жизни. Именно смысл жизни дает. Я понимаю, зачем я живу. Моя смысл в этом, в этой высшей святыне, в этой истине, в этой вечности. Так? И напротив, если этого ничего нет, жизнь без смысла. Сегодня он царь и Бог, завтра его закопали в землю. Сегодня человек звучит гордо, завтра у него сосудик лопнул, и он лежит. Сегодня здоров, завтра неизвестно кто. Смысл жизни, вы подумайте, мгновением живет человек, не зная, что будет через минуту. Вы слышите, какое ослепление? Он не знает, что будет с ним. И он говорит, человек, это звучит гордо. Беда. Ну, в общем, было все просто. Сами понимаете, да? Было просто, в конце концов, для разумного человека осмыслить это и понять, где действительно есть жизнь, а где тупик. Сейчас, ой, насколько сложнее стало. Посмотрите, как только убрали у нас идеологические границы, границы России с Западом и с Востоком, сколько нахлынуло сейчас всяких духов, всех мастей, и с рогами, и с копытами, и с хвостами, с чем только нет. И все кричат, вот она где истина, не ваше православие это доморощенное. Вот где мы дадим вам счастье. Вот где она, святыня. Ведь доходит до того, просто диву даешься. Диву даешься. Даже, кажется, протестантские миссионеры, которые бы должны следовать Евангелию по идее, ибо они говорят, что только Писание, и мы спасаемся только верой в то, что написано, чтоб только преподносят. Что преподносят? Читаю и не верю своим глазам. Христос, когда говорит, ищите Царство Божие, не подумайте, что Он говорит о каком-то небе, Он говорит о том, что мы здесь, на земле, должны достичь мира, благополучия и изобилия земных благ. Боже мой, что же осталось от христианства? Как же читают это Евангелие? Как же это понять, что нельзя служить Богу и мамоне? Ничего не понимаю. Не знаю, что они понимают, но зато такая восторженность, такая экзальтированность. И вот идет за такими проповедниками кто? Кто не хочет думать, а ищет чего? Вот этого, что проповедует Царство Божие на земле. Так вот, сейчас масса проповедников, масса религий, псевдорелигий, всяких верований, всяких сект, суеверий. Вот и попробуй, человек, определись здесь. Намного сложнее. Недаром же один такой разумный человек сказал: «Я не знаю, что хуже – коммунистический атеизм или демократический разврат». Неверно. Такого развращения в средствах массовой информации, которое мы сейчас видим, этой пропаганды разнузданности никогда не было в нашей стране. Не знала еще такого Россия. Никогда не знала. Вы знаете, слышите? Сейчас мы живем тот период, в который никогда Россия не знала такой развращенности, которая мощным потоком обрушивается сейчас на наши глаза, на наши уши, на наши умы, на наши сердца. Никогда в истории такого не было. Обратите, пожалуйста, на это внимание. В этом отношении это страшная эпоха. Вы же все прекрасно знаете, что только через одну музыку можно развратить человека. Только музыка, без слов, никаких слов, ничего даже не показывая. Только музыка. Только музыкой можно развратить совершенно. Потому что музыка влияет на самую сердцевину человеческой души. Она действует на его психику, если хотите, на духовную сердцевину, на его нервы, на все. Сколько проведено исследований, просто исследований, чисто внешнего порядка в отношении воздействия, например, рок-музыки, тяжелой рок-музыки, знаете даже на кого? Не на человека даже, даже на животных и на растительный мир. Эти анализы, результаты поражают своей мрачной очевидностью. А что с человеком делают? Я однажды в Америке открыл только двери ночного клуба. Так случилось. Захлопнул ее со всей силы. Говорю американцам: если кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Вот такова современная, друзья мои, ситуация, в которой мы находимся, как в плане моральном, какие грязь нам преподносят, в плане культурном, когда вплоть до того, что эта свобода позволяет проводить дикие выставки, надругательства буквально, даже над нашими святынями, в плане религиозном, когда не знаешь, какое ухо куда подставлять, со всех сторон нам миллион проповедников, которые все финансируются откуда-то, представляете? Это поразительно. Сейчас это есть идеологи ювенальной юстиции, когда, знаете ли, хотят буквально разложить семьи, буквально противопоставить детей и родителей. Никто о правах родителей даже не говорит. Не только о правах, а обязанность родителей воспитывать детей. Нет, вы неправильно воспитываете, скажет вам какой-то человечек. Сейчас в Перми обещают сколько-то сот рублей тому, тому, кто будет работать в этой винальной юстиции, за то, что он выявит семью, в которой неправильно воспитывается ребенок. Не хватает хлеба, например, насущного. Представляете? Бедная семья. Все, давай сюда. Заявляю, получил 500 рублей. Представляете, что только делается. Что делается? Ребенку внушают, ты вот, если тебе папа обругал или мама там шлепок дала, вот тебе телефон, звони. И уже сколько случаев этих бедных родителей потом сколько терзают за то, что они сказали грубое слово своему ребенку. До чего доходит? Вы слышите? Но сейчас идет эта тенденция еще дальше. Общественная палата, сейчас мне позвонили, уже предпринимают уже другие акции, когда вообще детей будут воспитывать особые лица, даже не родители. Дети будут находиться под воздействием уже не только внешним, но вплоть до того, что типа чипов, что ли, когда они будут следовать определенной регламенту жизни, определенной дисциплине, которая будет буквально изнутри даже командовать им. Вообще, вы знаете, действительность, которую мы сейчас видим, она поражает. Насколько сложно сейчас человеку. А вы знаете, когда идут по горам, по узким тропам, тропы, которые проходят над громадными страшными пропастями, с какой осторожностью надо идти? Это мы понимаем. Человек невольно от края пропасти отступает, прижимается к скале, чтобы, не дай Бог, упасть. Там же бездна. Это мы понимаем. Это действие наши глаза. Здесь, к сожалению, мы часто не понимаем, в чем мы находимся, над какой бездной мы, оказывается, сейчас живем. Бездна это называется тем, что мы находим в Священном Писании под разными названиями. Но есть одно слово, очень емкое, которое охватывает все это. Это мир, мирское, через идистеричное, палочка с точкой. Или язычество, если хотите. Язычество, которое уже переходит в настоящий сатанизм. И обращаю ваше внимание, и надеюсь, это всем же понятно. Никогда порядочный человек не позволит себе показывать такие картинки, такие делать рекламы, такие фильмы делать, которые мы сейчас видим. Отвратительные, безобразные, развратные, наполненные убийством, кровью, пытками, издевательством. Видите, какой человек это будет? И все это делается для чего? Просто так показать. Вы слышите? Просто так показать. Развлекайтесь. Говорят, что к 18 годам, когда-то было в Америке, а теперь у нас, к 18 годам человек становится свидетелем, по крайней мере, 150 тысяч преступлений, совершенных на его глазах, если он смотрит этот ящик под названием телевизор, из которых, по крайней мере, 25 тысяч убийств. Как мы понимаем, что это такое? Представьте себе, на наших глазах совершается страшное убийство. Какое это воздействие производит? На машине едем, катастрофа, кровь, ой, не смотри. А здесь что делается? С самого детства, к 18 годам, что происходит уже с его сознанием? Только подумайте. Недаром справедливо написано одним корреспондентом, когда вы включаете телевизор, вы выключаете в себе становление человека. Убийство на корню происходит, всего нравственного, всего достоинства, всей святыни. И, может быть, самое страшное, что убивается поиск у человека, поиск истины. Нет ответа нигде. Ответа. Зачем я живу? Зачем я живу? Напротив, делается все возможное, чтобы человек даже не задумывался над этим вопросом. То есть происходит какое-то оскотинивание человека. Животное не знает этого вопроса, зачем оно живет. Оно не знает. У человека есть разум, и вдруг убивается самое ценное в его разуме. Это искание истины, понимание. Понимание, зачем я живу. Это отбивается полностью. Вот видите, какая, так сказать, ситуация, перед которой мы с вами находимся. Чему я все это говорю? То, что вы прекрасно это и так знаете, но поделиться же надо, правда же, своими чувствами. Нужно же поделиться. К чему я говорю это? К тому, что перед лицом этого потрясающего хаоса, этого смешения всего, и религии, и нравственности, и идей, и философии, которая изжила себя буквально в настоящее время, перед лицом всего этого, как важно сейчас нам устоять и держаться, найти якорь спасения, держаться за то, что имеет действительно крепкие устои, громадный опыт, огромные доказательства и подтверждения, то, что дает действительный смысл человеческой жизни, дает, если хотите, то, что сейчас отнимается катастрофически – радость жизни. Вы знаете, сейчас отнимается радость жизни. Отнимается, создается какой-то угар. Угар. Посмотрите, в этих всех, на этих концертах, угар. Нужно довести до экстаза, чтобы он ничего не понимал, не слышал. Весь в угаре находится. Это называется радостью жизни. Нет ее. Отнимает саму радость жизни. Так вот, перед лицом этой ситуации, наверное, бы нам нужно особенно внимательно познакомиться, понять, что же такое из себя представляет та вера, которой жили наши все предки. Жили уже тысячу лет. И не просто жили, а что еще показали? Показали, какие примеры, если только выразиться языком совершенно светским, какие показали примеры великодушия, героизма, какой красоты жизни показали, какие образцы семейной жизни только продемонстрировали, какую крепость любви, любви, над которой сейчас буквально издеваются. И это самое высокое, что есть в человеке, самое высокое. На земле больше ничего, высшего ничего нет. Ничего высшего больше нет. И нет большей радости, чем та, которая дает любовь. Ее даже сейчас уничтожают на корню, приводя ее к одному животному знаменателю. Если бы кто, когда почитал эти романы, старые романы прежних уже веков, да, ахнули бы просто, просто бы ахнули. До чего замечательно все описано, какие изумительные картины, какая жертвенность, действительно, какая любовь. Сейчас игра в любовь, подумайте только, игра. Самые серьезные превращаются в игру. Не поиграть ли нам атомной бомбой, например, правда? Давайте дадим и поиграем. Вот эту кнопочку нажмешь, она взорвется. Знаешь, какой грибок будет? Вот это сейчас делается с гораздо более серьезной сферой жизни, с духовной и нравственной сферой жизни. Все превращается в игру. Все опошляется буквально. Еще раз повторяю, нет ничего более святого, высокого, прекрасного, доставляющего человеку радость и смысл жизни, если хотите, чем любовь человеческая. Ее опошляют на каждом шагу. до предела. Прекрасно понимают эти, кто этим занимается. Вы слышите? Умные люди занимаются, не дураки. Прекрасно понимают, что отнимают они. И у молодежи, и не только молодежи, но прежде всего у молодежи. Самое ценное – это какая-то ненависть буквально к человеку. Ненависть. Другого слова не скажешь. Где дается правильное представление об этом? Мы должны приложить все силы, чтобы узнать, что говорит об этом православие. Именно православие. Вот придется опять сделать отступление маленькое. Почему православие? Не христианство уже, увы, а православие. Когда-то было христианство. Раскололось, раскололи, разбили, как драгоценный хрустальный сосуд на тысячи осколков. И сейчас непрерывно, вы знаете, рождаются новые эти так называемые христианские направления, рождаются и погибают. Идет водоворот. Нет уже единого христианства. И быть уже не может. Все эти экуменические идеи – обман, за которым ничего другого не стоит. Никакого не может быть уже воссоздания этого хрустального сосуда. Осколки слишком далеко улетели. Вам, не знаю, придется ли вам и насколько придется, то есть придется, может быть, отчасти, но насколько придется вам познакомиться, что из себя представляет католицизм. Если бы вы только увидели, нет ни одной истины догматической, в которой бы он, католицизм, не отступил от христианской веры. Вы слышите? Ни одной, ни одного таинства нет, в котором бы не было того, что мы называем или ересь, или ошибка, или глубочайшее заблуждение. При этом читаю, кардинал говорит одному нашему иерарху: у нас же с вами нет никаких догматических различий. Мы вероучительно абсолютно едины. Вы слышите? При этом сказать, что невежество? Не думаю. Не думаю. Кардинал имеет высшее богословское образование. Прекрасно знает. То есть что говорит? Ложь. Это самое страшное. Когда действительно есть стремление узнать друг друга для того, чтобы найти истину и в истине объединиться, это одно дело. Когда же я прямо вижу, какие принципиальные по существу различия существуют между нами и ими, и заявлять никаких различий, то это самое страшное. Почему? Там, где лукавство, там никогда не будет истины. И тот, кто последует этому лукавству, попадет в болото непроходимое. Нам нет возможности, это было бы замечательно просто, поговорить бы именно хотя бы только об этом. Это было бы просто необходимо. Необходимо особенно сейчас в наше время, когда католицизм как танк идет на православие, слышите? Но впереди женщины и дети. Ой, мы такие хорошие. Мы несем только благо, только христианство. Он чуть-чуть ослабла политическая власть на Украине, что сделали, вплоть до избиений, до убийств, отнятия храмов, захваты, насилия физические. Все наши призывы, которые в то время были от патриарха и синода, образовать комиссии, по-хорошему все сделать, по-хорошему, были отвергнуты. Вы слышите? Когда все захватили, все, что можно, заявили: знаете что, забудем старое. Давайте сейчас мы будем жить в мире и согласии. Великолепно просто. Лучше не придумаешь. И, кстати, как всегда в истории, как всегда, увы, я помню, что мне рассказывали в Чехии, что мне рассказывали в Словакии, каким насилием подвергались они. Они, как только католичество получало власть в руки. В Польше, вот только что я был недавно, показывали место, где взорвали великолепнейший собор. Взорвали! У нас взрывали, мы говорим, взрывали. 20-е, 30-е годы, в хрущевское время взрывали. Мы говорим, да, атеизм. Вот он, атеизм. А здесь что? Ну, об этом бы, скажу, об этом бы надо бы поговорить отдельно. Прямо пройтись по основным истинам веры, чтобы вы увидели. Это надо знать. Слышите? Надо знать. На нас идет танковая колонна под названием католицизм. Но впереди приятные улыбки, жесты и так далее. Протестанты, и говорить нечего. Они, конечно, очень различные протестанты. Я вам скажу, очень различные. Мы называем это одним словом, но на самом деле там множество. Множество ветвей. От еще таких достаточно ортодоксальных, ну, то есть еще идущих в 16-го столетия и еще как-то в чем-то сохраняющих те принципы жизни, до таких уже ветвей, в которых ничего христианского просто не остается. Ну, просто ничего. Ничего. Пустота. Кроме названия ничего. Попытка развлечь людей. Вот и все. Достаточно назвать основную истину протестантизма, чтобы сразу было ясно, с чем мы имеем дело. Верующему грех не вменяется в грех. Ему прощаются все грехи – прошлые, настоящие и, ура, будущие. Вот это красота! Все, поживем! Ура! Все прощается. Как легко! Как замечательно! Наконец-то сбросили с себя это иго ужасное. Надо какие-то заповеди там иметь. Надо трудиться. Царство Божие силою берется. Какая чепуха, какой вздор. Веруй и все. А вы знаете при этом что? Не я поверю в Бога, а Бог дает эту веру. Даже и веру это дает Бог. Вообще мне ничего не надо. Лютер так и сказал. Человек – это соляной столб. Понятно? Он ничего не может. Соляной столб. Полностью под корень подсечено самое главное – это человеческий труд, человеческое участие, человеческое искание. Все, все подрублено. Не случайно же. Это основатель протестантизма Лютер говорил, ой, до того замечательные вещи, что вы себе представить не можете. Душа никоим образом не участвует в сладострастных делах плоти. Она ими не оскверняется. Ну что, разве это не ура? Ну что, не жизнь, а малина? Ну, это отдельные темы. Это отдельные темы о католицизме, о протестантизме. Как было бы действительно, еще раз говорю, важно бы хотя бы в самой сути, чтобы вы познакомились с этими вещами. Это в высшей степени важно. Но говорю это для того, чтобы сказать об одном и важнейшем. Поэтому надо прежде всего нам здесь, живущим в стране, в которой находится самая большая в мире православная церковь, в стране, которая всегда жила православием, а не чем-нибудь другим. Когда православные идеи, православное понимание смысла человеческой жизни, оно еще, хотя его уничтожали страшно, подрывали и изнутри, и снаружи, но все-таки оно еще тлеет, как некий огонек, ища, в ком бы зажечь пламя православной жизни. В ком бы еще зажечь? Зажечь вот эту, если хотите, энергию некую. Это искреннее стремление, это разумное отношение к вере. Я говорю, разумное отношение к вере. Почему? Потому что, к сожалению величайшему, большую частью православие понимается исключительно только по своей внешней одежонке. Одежонке, даже одежда, хотя, правда, роскошные бывают одежды за торжественными богослужениями, верно, роскошные бывают, правда. И православие почему? Почему оценивается? По чисто внешней его стороне. Я православный. Почему я православный? Что это значит, я православный? Я, ну, если меня спросят, я скажу, я православный. Это уже самое главное. Ну, а там второстепенно я иногда хожу в церковь, хожу иногда. Бывает, исповедуюсь, бывает, к причастию подхожу. Правда, предпочитаю подходить тогда, когда не нужно исповедоваться, когда всех причащают. Ночные службы перед Рождеством, Пасхой. Ой, как хорошо. Два раза в год причастишься, и так здорово. И больше ничего и не надо. Да. На богослужении бываю. Ну что, а что еще надо? Я даже и не знаю. В церковь хожу. Так. На исповедь причастие бываю. Ну что еще-то? Что же еще? Ах, да, посты. Так все-таки как-то такое. А что еще? Я даже не знаю, что еще. Это и есть православие. Я же не иду ни к католикам, ни к протестантам, ни в синагогу, ни в кирху, а в православный храм хожу. Послушаю, как там хор мальчику или девочек вопят изо всей силы. Свят, 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 штукатурка сыпется, все. Ой, какому же это Господу Богу поют они? Интересно узнать бы, как митрополит Вениамин Федченков писал. Мы и в храме ищем развлечения, концертов, услады. Сами храмы наполняем концертированием. Никто и не думает, что надо создать атмосферу молитвы. Храм мой, дом молитвы наречется. Так? Нет, нет, как бы развлечь? Какую бы пьесу еще бы спеть? Какую там херувимскую? А милость мира какое? А ну-ка, может, Чайковского литургию отгрохаем? Правда? Вот что, какое богослужение? Вы что, допотопные существа, что ли? Богослужение. Громы и молнии. Мы же все дети нашей эпохи. Рок-музыка должна быть. Рок-литургия. Так вот, видите, очень часто мы под православием разумеем ничто иное, как вот эту чисто внешнюю сторону. Эти обряды, богослужения, облачения, иерархию, эти церковные установления. И говорят, что это православие. Нет. Вы слышите? Нет. Это вовсе не православие. Как мой костюм, это вовсе не я. Извините. Это не я. Его можно повесить он на вешалку, и тогда идите с ним, разговаривайте. Это не православие. А что оно? Ну вот нам будут читать вероучение православное. Вероучение. Такие-то, такие-то истины. Разбирать, что такое Троица и Боговоплощение, кто такой Сын Божий, и что там с Логосом произошло, и прочих много вещей. Некоторые доступные, некоторые настолько головоломные, что просто не знаешь, как потом выйти из этого лабиринта даже. И это православие. Православие, да? Ой, сомневаюсь и тут. А знаете почему? На последней лекции в прошлом учебном году вот так сидят студенты, и теперь вы можете представить, как я строго приказал немедленно привести сюда господина, не падайте в обморок, господина беса. Правда, оденьте шляпу на рога, брючки, чтобы хвостика не было видно, и копытцы в сапоги. И я сейчас приму у него экзамен по догматическому богословию. Ну, студенты, знаете, какой народ? О, ура! Сейчас приведем вам. Вот поставили его сюда. Правда, видели его только люди духовно совершенные, ну, такими, как профессора, допустим. Студенты не видели его. Я говорю, ну, поверьте мне, говорят, верим вам, Алексей Ильич, все вам верим, да. Верю всякому зверю, даже и ежу, а тебе погожу. Вот так. И я начал принимать у него экзамен по догматическому богословию. Я говорю, ну, вы теперь все видите? Что вы видите? Блеск. Я перед ним не только пигмей, а букашка. Он знает неизмеримо больше, чем все богословы мира вместе взятые. О Боге, о вероучении, все тонкости знает. Ну как, говорю, поражены все? Все кричат, кивают, да-да-да, Алексей Ильич, поражены его знаниями. Я говорю, ну а теперь остается нам только последнее. Что же, крестить его? Я говорю, ну, господин бес, ты просто православнейший из православных. Ну, давай теперь крестись. Фур! И исчез. Я к чему это говорю, друзья мои? Если мы отождествим православие с правильным даже вероучением, мы ошибемся. Слышите? Ошибемся. Знание, верное знание истин веры, оно нужно, конечно, в какой-то части, в самом главном, совсем не в деталях. Совсем не нужно знать, какие там виды благодати или сколько там царств Божиих, один, два или три. Как мне один из педагогов сказал, Алексей Ильич, вы говорите царство Божие, их три царства Божие. Я говорю, как три? Вот, вы не учились в первом классе, поэтому вы не знаете. Я действительно не учился в первом классе. Да, он мне вот тут и припомнил. Я говорю, неужели три? Он мне потом объяснил, я, конечно, был в восторге неописуемом. Ну, может быть, вы это узнаете, не знаю, как вам что будут преподавать. Может быть, тоже три царства Божие. Да, не знаю, сколько. Да, я-то, в общем, оказался просто сраженным и понял, насколько я невежда в богословских вопросах. Так вот, видите ли, оказывается, можно все знать вероучение и быть господином бесом. Слышите, как здорово-то! Один из наших выдающихся иерархов, святых иерархов 19-го столетия, Игнатий Брянчанинов, такой был епископ, замечательнейший человек, писал. Есть семинарии, есть академии, есть профессора, есть кандидаты, есть доктора богословия. Право, смех, да и только. Я был возмущен. Это что такое? Они, пишет он, кажется, много знают. А коснись их только поглубже, оказывается, у них и веры-то нет никакой. И заключает, какого света ожидать от этой тьмы. Вы слышите? оскорбительно. Очень оскорбительно. Доктора богословия, профессора, тьма. Я вам хочу сейчас сказать об одном. Оказывается, даже знание истин веры, вот это детальное знание, вы еще будете скучать на урок, узнаете, да, вспомните меня. Так? Это еще не православие. Господин бес лучше знает это все и остается им, бесом. Не это православие. Будете изучать, конечно, литургику, устав. Все по полочкам будете разлагать, какую стихиру петь прежде, какую позже. Не дай Бог перепутать. Вот будете знать, как вот, объединять богослужение в празднике, например. Например, если Вознесение совпадет с Воскресением, например, как тогда, как вам тогда служить надо? Вот. Ну, он будет ломать голову, но вы должны все это знать же. Не дай Бог ошибетесь. Все это будете изучать. Будьте такими, ух, законниками, что не подступись. И это совсем не православие. Избави Бог. Нужно это? Ну да. Порядок нужен, конечно. Нужен, конечно, порядок всюду, как писал апостол Павел. В церкви все благообразно и по чину добывают. То есть нужен порядок, нужна дисциплина церковной жизни, нужна дисциплина богослужения. Все это нужно. Но это все костюм, все одежонка, а не православие. Будем проходить историю церкви. Все будете знать, кто когда родился, кто когда крестился, кто кого убил, кто кого воскресил. Все. Кто когда правил, кто когда кого помазал. На царство кого не помазал. Все будете знать. Историю русской церкви, историю вселенской церкви. И это не православие. Вот беда-то какая. Господи, да что ж такое православие, я даже уже и не знаю. Я, кажется, уж почти все перечислил. Ну, физкультурой будете заниматься. Во! Вот здесь уже будет православие, точно, наверное. Я все эти примеры вам привожу для того, чтобы как-то в нашем сознании все-таки осталось то, что вся эта внешняя сторона, которую мы изучаем, все это только скорлупа. Все эти вещи, некоторые вещи, то есть не все, КПД здесь очень невелик, коэффициент полезного действия здесь очень невелик, я вам скажу. Все они, вот эта часть, небольшая часть, коэффициент этот, они необходимы, немного, много не нужно. Вы слышите? Много не нужно. Мы видим в истории церкви очень много великих святых, которые по сравнению с выпускником семинарии знали в 100 раз меньше. Даже выпускником семинарии. И были великими святыми. Они кое-что знали. Совсем немного. Ну, знали хотя бы вот то, о чем пишет Мельников-Печерский. В лесах и на горах, может, кто когда-нибудь читал. Молодой проповедник на Троицу с экспрессией, энтузиазмом проповедует. Масса народа объясняет, что такое Троица. Рядом с амбоном стоит такая махина, мужик огромный, да, по имени Фома. Окончил батюшка проповедь и обращается к Фоме. Ну, Фома, понял, что такое Троица?
Понял.
Отвечай.
Богородица, Микола и Христос.
Проповедник взвыл. Ах ты такой, Фома, твердолобый, слушай. И давай опять на полчаса ему проповедь. Теперь ты понял, Фома?
Понял.
Отвечай.
Микола, Богородица и Христос.
В общем, Фомон так сдвинуть и не смог с места. Никак. Фома остался непоколебим. Ну, впрочем, вот в машине я вчера еду, смотрю, эта троица и стоит. Христос, Богородица и Микола. Все как положено. Это, так сказать, русская троица. Ну, не знаю, я думаю, что эти святые, конечно, понимали немножко побольше, чем Фома. Это-то они понимали. Но я хочу сказать о другом. Что требуется совсем не так много этого знания и материала, которое требуется нам для того, чтобы узнать, что такое православие. Если вы подойдете сейчас с диктофончиком к людям, которые выходят после торжественного богослужения, этим массам, к сотням людей, и начнете их спрашивать, проводить экзамен по догматическому богословию, то вы убедитесь тут же, ну, когда вы окончите школу, это одни сплошные еретики. Еретики! Они так отвечают, что у человека, у которого кое-где волос нет на голове, они начинают подниматься в этом месте. Ну и православные. А эти люди-то православные. Многие из них действительно православные. Многие из них такие, которым нужно бы и в ножки поклониться. Да. Но они этих тонкостей не знают никаких. Им и знать это не нужно. И вообще, кому это нужно? Может быть, тем, которые будут преподавать. Это надо, может быть, священникам, чтобы объяснить в каком-то случае непонимание. Вопросы могут быть заданы разные. Им надо знать больше. Надо больше знать, чтобы иметь возможность дать ответ вразумительный. Так. А в обычном порядке совсем немного надо знать этих истин веры, чтобы быть православным. И многие святые, их можно просто рассыпать, как бисер, знаете ли, да, множество святых, которые вовсе не отличались этими богословскими познаниями и достигали потрясающих вершин боговидения. Бога познания. Вот я специально все это говорю, друзья мои, специально говорю, чтобы, можете потом, после перерыва, вы мне сказали, а что же тогда такое православие? Прошу вас подумать об этом и на следующей встрече представить мне полный отчет.